Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студию «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы с вами продолжаем наш цикл под названием «Земля динозавров». И напомню, что мы держим путь сначала с рождения нашей планеты как космического тела и движемся потихоньку к разным эпохам эволюции жизни на Земле. И вот сейчас мы перебираемся потихоньку с вами в кембрийский период. Это совершенно особенное время. Надо сказать, что с кембрийским периодом, он не очень долгий на самом деле, там всего несколько десятков миллионов лет получается, кембрийским периодом открывается эра под названием палеозой. И вот палеозой особенно, друзья мои, интересен тем, что именно в этот период жизнь набирает обороты и становится, и приобретает те формы, которые уже привычны нам, мы уже ее узнаем как жизнь. И если мы с вами приходим в палеонтологический музей, мы вот на этапе кембрийского периода, опа, нам уже становится интереснее. Мы там движемся от самой примитивной жизни к жизни более совершенной, так скажем, к залам, в которых мы можем встретить динозавров, например, да, и нам все более и более интересно становится. И вот на этапе кембрийского и ордовикского периода, уже следующий за ним, это 540 миллионов лет назад начался кембрийский, далее 485 миллионов лет назад начался ордовикский период. Вот, и 444 миллиона лет назад ордовик закончился. Вот сегодня мы будем говорить только про кембрийский и ордовикский период. Посмотрим, что происходило в это время. Происходило масса всего интересного, поскольку именно в это время появляются крупные животные, которые ведут образ жизни охотников самых настоящих. Разумеется, жизнь вся продолжается в океане. Мы с вами в прошлый раз завершили нашу беседу на той точке, когда жизнь потихоньку расселяется по всему океану и становится многоклеточной. Появляются организмы, которые способны запасать энергию солнца, таким образом, не охотясь на других организмов и не потребляя органическое вещество, которое буквально находится в окружающей среде, эти животные, эти существа, эти организмы считаются предками современных растений, мы их называем автотрофами, вот такие примитивные первые водоросли в океане, они расселились по поверхности океана. Почему по поверхности? Да потому что там было больше солнца. Да? Солнечный свет прекрасно проникает из окружающей среды только в поверхностные слои океана. Что касается более глубоких слоев, океан был достаточно мутным, свет плохо опускался на дно в силу вот этой мутности, да, он очень хорошо рассеивался, отражался, и достаточно быстро становилось темно при погружении в воду. Но первые животные, о которых я сегодня говорю, это черви, это кишечно-полостные первые, это трилобиты, о которых сегодня в основном речь пойдет. Да, наша тема сегодня — это мир трилобитов. Мы сегодня будем говорить о мире, в котором жили и царствовали трилобиты, и чем мы, собственно, обязаны трилобитам, даже по сей день, понимая то, что трилобиты, разумеется, очень давно вымерли. Их следов уже на нашей планете не осталось. Но, тем не менее, они сделали свой гигантский вклад в формирование современной жизни на нашей планете. Так вот, животные в раннем ордовике, кембрийском периоде научились фильтровать воду, начинают фильтровать воду. Что это значит? Между прочим, многие беспозвоночные в океане по-прежнему занимаются фильтрацией воды и таким образом питаются. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, органы этих животных устроены таким образом, вот как у медузы, например, да, они просто пропускают через себя массу воды, или у моллюсков, да, у двустворок в том числе, они просто пропускают через себя много воды, большой объем, из этой воды они забирают органические вещества, те самые, которые можно расщепить и получить энергию, вот, кроме того, кроме органики, в воде находится масса неперевариваемых частиц, например, это пыль вулканическая, в том числе, которой было достаточно много в тот период. Сейчас ее почти нет. Хотя, тем не менее, она есть в атмосфере, да? Но тогда ее было гораздо больше. Так вот, она плавает в океане и делает воду мутной. Так вот, простейшие животные, обитающие в океане, но уже многоклеточные, эту пыль, эти крошечные частицы плотно упаковывают в своем организме и выталкивают обратно в окружающую среду уже в упакованном виде, более плотно сложенные, более тяжелые, разумеется, потому что когда они маленькие, эти частицы, они плавают в океане и не тонут. Ну, медленно тонут, так скажем. Плохо оседает вода. Благодаря течениям и постоянному перемешиванию воды в океане получается так, что вода мутная. Так вот, мелкие частицы слипаются друг с другом и, будучи упакованными, становятся тяжелыми и опускаются на дно. Таким образом, вода становится прозрачнее в океане. Это, казалось бы, мелочь, такая эстетически это приятно, да, мы видим более прозрачный океан вокруг себя, но в действительности животные получают, да вообще все организмы, получают потрясающее новое преимущество, это гигантский прорыв. Почему? Потому что солнечный свет начинает проникать глубже в океан, а значит, на больших глубинах могут селиться первые растения. А если первые растения оказываются на больших глубинах, значит, туда же могут перемещаться животные, которые питаются фитопланктоном, да, то есть простейшими растениями. Удивительным образом все это все сильнее способствует тому, что океан становится не просто уже колыбелью жизни, да, он становится огромной коммунальной квартирой, в которой живут совершенно разные организмы, населяют его очень плотно, начинается конкуренция друг с другом, одни начинают охотиться на других, возникают приспособления для того, чтобы выживать, ну и, собственно, вот так начинает двигаться и разгоняться потихоньку эволюция животного и растительного мира. Но мы пока говорим с вами, друзья, о животных. Надо понимать, мы уже в прошлый раз поговорили об первых многоклеточных животных. Да? Мы знаем, что первые простейшие многоклеточные были, находились на одном месте, вот, и практически не передвигались. Течение способствовало, течение океана, да, способствовало тому, что они перемещались из одного места в другое. Но, понимаете, друзья, слушаться течение, в общем, не всегда это не всегда способствует выживанию. Да? Это вообще поведение планктона. Вообще планктонные организмы, друзья мои, это те, которые следуют течению всегда, течению океана. Поэтому не случайно вот говорят офисный планктон. И речь тут, когда говорят офисный планктон, далеко не о размерах, иронически высказываясь, да, людей, которых мы причисляем к этой категории, а не о размерах, а о том, что они следуют тому, куда их несут течения корпоративные. Да? Корпорации, в корпорации решения принимаются наверху, и планктон как бы следует этим течениям очень пассивно. Против течения планктон не движется. Вот. И такого рода было поведение, сохраняли поведение первые организмы, они следовали течениям. Но в связи с тем, что океан оказывается все более и более густонаселенным, у животных появляются приспособления, с помощью которых они начинают двигаться самостоятельно. То есть в зависимости от обстоятельств у животных появляются органы, которые помогают им перемещаться. Например, у моллюсков, как известно, появляются реактивные двигатели. Вот у первых головоногих моллюсков, у предков, далеких предков, современных осьминогов, например, у аммонитов, имелся уже реактивный двигатель. Они набирали в себя воду, выталкивали ее и таким образом приходили в движение. Для чего это делалось? Для того, чтобы перемещаться из зоны, где пищи меньше, туда, где пищи больше. То же самое, друзья мои, такое же приспособление имелось у трилобитов, у существ, которые появляются в кембрийском периоде и становятся весьма и весьма крупными. Да? Это вообще трилобиты относятся к типу членистоногих животных, тип членистоногих, и по сей день остается самым численным среди всех типов царства животных, то есть это очень и очень распространенные животные. Они уже тогда стали очень распространенными, несмотря на то, что преобладали в основном трилобиты. Как-то случилось так, что трилобиты оказались настолько идеально сформированными организмами, что они, во-первых, могли противостоять любым нападениям со стороны их основных врагов. Это головоногие моллюски, да, они интересовались ими. Трилобиты научились перемещаться. У них впервые в естественной истории появляются конечности, причем в большом количестве. Как трилобиты выглядят? Тело их всегда состоит из трех частей. Так, собственно, само слово трилобит значит трехдольник. У них тело делится на три части. Причем, если мы смотрим на них от переднего конца к заднему и от правой половины тела к левой, тоже они делятся вот на эти три удивительные части. Три части. Голова, грудь и брюшко. У современных членистоногих по-прежнему сохраняется вот такое же членение тела. Голова, грудь и брюшко. Много ног. Все эти ноги спрятаны под большими щитами. Головным, грудным и брюшным щитами. Как выглядят трилобиты, это, конечно, надо видеть. Поэтому я выложил в своем инстаграме, в сторис, несколько иллюстраций, для того, чтобы мы с вами могли представить, о чем идет речь. Мой инстаграм «Детлектор». Или просто Александр Толмачев. Заходите прямо сейчас и в сторис увидите эти иллюстрации, да, как они выглядели, как мы это знаем, благодаря окаменелостям. Поскольку эти щиты головной, грудной, брюшной у трилобитов прекрасно окаменевали и сохранились и по сей день благодаря работе специалистов, работе которых могут даже ювелиры позавидовать, потому что удалять известняк с окаменелости трилобитов это очень-очень долгий и кропотливый труд. Кстати говоря, трилобитов настолько много обнаружено и по сей день, вот и сейчас их продолжают обнаруживать, да, вот, например, в Ленинградской области их огромное количество, и что их можно даже купить как сувениры, окаменелые трилобиты. Так вот, заходите сейчас в Инстаграм Александр Толмачев или Детлектор, заходите в сторис, увидите, как выглядят трилобиты, как они выглядели тогда. Но любопытно то, что миллионы лет не донесли до нас, прошедшие миллионы лет, не донесли до нас то, как выглядели ноги трилобитов. Трилобитов с ногами не сохранилось, остались отпечатки, и тоже там в сторис у меня выложены, по-моему, одна или две фотографии, где все-таки на отпечатках видны ноги. Их ноги очень напоминают ноги современных раков, их много. Вот, например, ноги мечехвоста очень похожи на ноги трилобита. Вообще, мечехвост, надо сказать, даже внешне похож на трилобита. У него тоже имеется такой широкий щит головной, который закрывает животное сверху, и когда оно немножко зарывается в ил, оно оказывается совершенно недоступным для хищников. Его надо как-то подковырнуть, чтобы перевернуть и наброситься на него и съесть. Вот. Но у мечехвоста есть еще и защитный такой шип на такой конечный членик на брюшке, который он выпячивает вперед. Если мечехвоста перевернуть на спину, то он этот шип выставляет вперед, и никакая хищная рыба не сможет на него напасть. Да? Он прекрасно обороняется. Таких шипов у трилобитов не было. Вот, и не нужно было им их иметь, именно потому что не было таких опасных врагов. И некоторые выступающие части тела, например, глаза, а у трилобитов тоже впервые появляются глаза, у них имелись на высоких стебельках, и они торчали над поверхностью тела даже весьма на большое расстояние. Кстати говоря, тоже в сторис это есть. Если увидите, вот, если будете заходить, то обязательно увидите такие стебелечки с расширениями на конце, на головном конце у трилобитов, на которых имелись первые глаза. Это были фасеточные глаза, которые позволяли очень даже неплохо трилобитам рассматривать все, что происходит вокруг. Это вообще-то, друзья мои, одни из первых глаз в мире природы. То есть природа изобретает глаз для того, чтобы животное могло ориентироваться в той прозрачной воде. Почему вода была прозрачной, мы в начале передачи говорили, да? В этой прозрачной воде нужно было ориентироваться, определять, где больше света, где меньше, где есть тень, где тени нет. Для чего? Для того, чтобы понять, что к тебе приближается хищник. И трилобит, когда закапывался в ил, чаще всего они именно так и поступали, прячась от своих врагов, от головоногих моллюсков. Они оставляли стебельки глаз на поверхности и не втягивали их так, как делают современные, например, раки. Да, у раков глаза втягиваются. Но это тоже понятно, потому что у современных раков разнообразие врагов, оно гораздо больше, чем у древних трилобитов. Да? На рака может напасть рыба, а рыба очень ловкая. Она может заплыть то с одной стороны, то с другой стороны и просто этот глаз откусить. Вот. У трилобитов такой проблемы не было, и вот эти стебелечки с глазами у них оставались всегда. Итак, изобретенные глаза — это абсолютная революция в природе. Вот такой мощный рывок и скачок, он позволил животным ориентироваться в окружающей среде и изменять свое поведение в зависимости от того, что происходит вокруг. Это потрясающее изобретение. Оно, разумеется, потребовало развития нервной системы, как системы регуляции организма и его движений. Получается, что организм начинает все более и более усложняться. И вот смотрите, а если он сложный, значит, он становится больше. И вот этот большой сложный организм потребовалось защищать. И тут возникает еще одно удивительное изобретение именно на этом этапе. Это вот эти самые щитки, о которых я уже сказал, которыми было покрыто тело трилобита. Эти щитки, это, в общем-то, Все, знаете, друзья, пишут, что это там хитиновый такой у него панцирь был, как у современных насекомых. Ведь современные насекомые — это же тоже тип членистоногие. Это не совсем так. Хитиновый покров современных насекомых, например, жуков, у которых надкрылья жесткие, да, например, или у... Вот вспомните божью коровку, у нее надкрылышки, они такие даже блестят. Да, у них очень плотный этот хитиновый такой панцирь сверху. Он защищает, защищает божью коровку от хищников. Она же очень заметная, да, такая. У трилобитов это был совсем другой материал. Там действительно, скорее всего, был хитин, но его было не очень много. Там было много карбоната кальция. Друзья мои, карбонат кальция — это уникальное вещество, которое по-прежнему в нашем организме содержится в огромном количестве. Карбонат кальция, друзья, это основа наших костей. Таким образом, получается, что трилобиты впервые изобретают наружный скелет. Это удивительно интересно. Почему? Потому что первый скелет, видите, он был снаружи, и он нес функцию не столько опорную, сколько защитную. А с течением времени, получается, да, скелет, как каркас, мигрирует внутрь организма, и у нас с вами кости, ну вот как у высших позвоночных, находятся уже внутри организма, а снаружи находятся мягкие ткани. Что касается трилобитов, у них было, вот видите, все наоборот. У них снаружи был скелет, а мягкие ткани были внутри. Но это и тоже понятно, потому что защищаться нужно было, защита стояла как приоритетная, основная задача для этих организмов. Таким образом, мы движемся дальше. Получается так, что трилобиты становятся идеальным организмом для расселения по Земле. У них не так много врагов по Земле, я имею в виду по планете, в океане. И разнообразие трилобитов начинает потрясать все воображение. Да, все воображение любого и специалиста, и неспециалиста. Их десятки тысяч. Их очень много. И я уверен, что далеко не все из них еще открыты, несмотря на то, что вот исследование кембрийских пород, оно продолжается и по сей день. И, между прочим, трилобиты являются маркерами этих пород. То есть, если мы обнаружили трилобита, мы точно знаем возраст этих пород, в которых он обнаружен, да? Потому что они жили вот строго определенное время и вымерли вот как бы очень точно. Мы тоже понимаем, на каком этапе они просто исчезают из почвы. Членистоногие, которым дали начало трилобиты, хотя и, ну как бы, несмотря на то, что трилобиты вымирают, исчезают с лица нашей планеты, тем не менее становятся доминирующим типом животных. А класс насекомые, о которых мы прекрасно знаем, вообще становится самым численным классом среди всех животных. Получается так, друзья мои, что наша планета вообще принадлежит насекомым в этом смысле. Потому что это самые численные животные нашей планеты. Насекомые способны обитать везде. Они обладают потрясающей способностью к выживанию. Они неприхотливы в еде. Они, ну, как сказать, они вот к перепадам температуры, да, они чувствительны, но они выработали, заложенные, кстати говоря, теми же трилобитами, особый цикл развития, в результате которого они, как популяция, не вымирают. Умирают единичные особи, ну, например, кузнечик, да, кузнечик, он умер с наступлением холодов, да, осень наступила, кузнечик умирает. Но это не значит, что все кузнечики вымрут с наступлением зимы, потому что кузнечики с помощью яйцеклада откладывают вот самки в почву яйца, яйца зимуют, из них появляются, выводятся личинки, и на следующий год кузнечиков уже больше становится с наступлением теплого времени года. Видите, как получается, да? Вот такая живучесть и такая удивительная способность выживать где угодно, ведь насекомые живут даже в глубоких пещерах, они живут на холодных континентах, в Антарктиде в том числе, их тоже можно встретить, понимаете? Они живут, разумеется, в океане, они живут на суше, они живут в лесу, они живут под землей, они живут в небе, они покорили, они были первыми покорителями воздуха, друзья мои, никто не поднялся в воздух раньше насекомых, они это сделали, они стали летать. Позвоночные животные сделают это гораздо позже, с огромным отставанием. Там уже будут царить насекомые. И позвоночные придут в воздух. Вот первые, да, кто начали летать, птерозавры, да? И птерозавры придут в воздух почему-то, потому что там можно будет питаться, в том числе и насекомыми, и преследовать их. Они были крупнее значительно. Друзья мои, я напомню, сегодня мы обсуждаем трилобитов. Встреча наша называется «Мир трилобитов». И давайте так мы поступим. У меня к вам вопрос. Можно звонить, если догадались, звоните. Какое из животных, которые живут сейчас, вот прямо сейчас, больше всего по повадкам, по внешнему виду своему, похоже на трилобита? Телефон мой сюда, это 8495-7373948. Можно звонить в эфир прямо сейчас. Вот. И пока вы звоните, я вам небольшую подсказку дам в этом направлении. В результате того, что океан параллельно с трилобитами населяли и другие животные, головоногие моллюски в первую очередь. Черви были не настолько опасны для них, они пассивный образ жизни вели достаточно. А вот головоногие, они передвигались по океану, у них тоже были глаза, у них были реактивные двигатели, они, ну, не двигатели, разумеется, да, а органы, с помощью которых они реактивно перемещались по океану. Трилобиты получают новый способ защиты, очень интересный. В том случае, если хищник нападает, атакует их и начинает их переворачивать, переворачивать их тело, пытаться их перевернуть. Трилобиты научились свертываться. Так вот, в кембрийском периоде было немного свертывающихся. Свертываться как? И что я имею в виду? Сворачиваться в клубок. То есть головной конец и брюшной конец смыкались друг с другом, и тело образовывало клубок, который был вообще неуязвим до того момента, когда хищник удаляется на безопасное для трилобита расстояние, и животное остается в одиночку, и там оно уже он раскладывается и уходит туда, куда ему нужно. Или уплывает, поскольку трилобиты еще и плавать научились, в том числе, для того, чтобы избегать встречи с хищниками. Итак, друзья, мой вопрос такой. Какое современное животное по своим повадкам, учитывая то, что я сказал минуту назад, ближе всего к трилобитам? Это не значит, что это животное их прямой родственник, хотя тоже, возможно, относится к типу членистоногих. Но тем не менее, не исключено, что именно оно и заняло нишу трилобитов в океане после того, как те вымерли, ну, поскольку температура воды в океане, ну, об этом подробнее поговорим позже, стала меняться. Друзья, давайте вот так сделаем. У нас впереди будет новостной перерыв через минуту. И после этого перерыва я буду принимать ваши звонки с вашими версиями относительно того, на каких животных больше всего похожи трилобиты, на каких современных животных из тех, кто обитает прямо сейчас.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодоны? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем. Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы сегодня говорим о трилобитах. Мир трилобитов. Тема нашей сегодняшней встречи из цикла «Земля динозавров». Ну, динозавров пока еще нету, мы к ним медленно движемся постепенно, так медленно, как двигалась эволюция, что делать. Друзья, сегодня в рамках беседы о трилобитах я задавал вопрос о том, какое современное животное по своим повадкам напоминает трилобита. Разумеется, это не трилобиты, даже не совсем потомок трилобиты, но, тем не менее, она очень похожа. Она, я уже подсказал. Ай-яй-яй. Так, друзья мои, я готов принимать ваши звонки. 8-495-7373-948. Поехали. Алло, здравствуйте.
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 Это детская передача?
Это детская, да, детская, да. Вы ребенок?
Нет.
Ваш внутренний ребенок должен дать мне ответ.
Да,
давайте.
Я догадался сразу, когда я только пришел. Мне кажется, что это мокрит.
Ну, конечно, ура, спасибо.
Ваш внутренний... Я думал, что это взрослый, ну ладно.
Нет. Передача детская. Но вам спасибо, что догадались. Ладно, тогда уж я какой-нибудь другой вопрос для детей буду придумывать.
Да,
спасибо
да.
вам. А как вас зовут, скажите, откуда вы?
Святослав.
Святослав, спасибо вам большое за правильный ответ сразу. Счастливо, до свидания. Друзья мои, ну Святослав верно совершенно ответил, это мокрица. Мокрицы — это равноногие раки, для тех, кто думал, что мокрицы — это насекомые, на всякий случай. Они не относятся к насекомым, это ракообразные, очень маленькие, которые живут во влажной среде, и в случае опасности они действительно свертываются в шарик, и при этом... остаются неуязвимыми. А вот какое животное из позвоночных очень похоже по своему поведению на мокрицу? Я думаю, вы сразу мне ответите, что броненосец и панголин. Это животные, которые шерсть которых, кожа которых покрыты определенными пластинами роговыми, которые защищают организм от нападения хищников. Друзья мои, но тем не менее, сейчас у нас будет прекрасный повод для звонков. Как всегда... В рамках вот нашего цикла «Земля динозавров» я жду ваши звонки с интересными фактами о вымерших животных. Неважно, это трилобиты, не трилобиты, может быть, динозавры или что-то еще. Но все, что вы знаете о вымерших животных, можно рассказать всем слушателям прямо сейчас, набрав номер 8495-7373-948. Друзья мои, я к детям обращаюсь, разумеется, в первую очередь. Не стесняйтесь, звоните прямо сейчас. Вы рассказываете интересный факт, рассказывайте его тем, кто нас слушает, и от меня получаете доступ к одной из моих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Лекций у меня там много выложено. Я вот сейчас просто несколько примеров для тех, кто не знает или там впервые, например, слушает. Расскажу о тех лекциях, которые у меня есть на моем сайте detlektor.ru. Например, почему хамелеоны меняют цвет, мегалодон против мозазавра, почему желтеют листья, что не так с Бермудским треугольником, где живут драконы, все ли динозавры вымерли и прочее, прочее, прочее. Темы мои, разумеется, ориентированы в первую очередь на детскую аудиторию. Каждая из лекций длительностью в 60 минут с массой иллюстраций, для того, чтобы можно было расширять свой кругозор, не ограничиваясь только курсом «Окружающий мир школы». Друзья мои, ваши факты о вымерших животных, пожалуйста, по номеру телефона. Я вас буду слушать с удовольствием. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Миша.
Миша. Так, Миша, а сколько тебе лет? Откуда звонишь?
10. Я звоню из Москвы, я уже говорил.
Да, Миш, я помню, ты звонил, по-моему, в прошлый раз или перед этим. Давай, Миш, какой-нибудь интересный факт об вымерших животных.
Вот, еще до динозавров уже вылезшие из океана мирно селяли насекомые, но они уже были не в океане, а уже на земле.
Так.
И насекомые, они были необычные по размеру, они были очень большие. И в тот момент еще как раз начали вот всю землю, на всей земле росли тропические растения, которые потом падали в болото и со временем превращались в уголь.
В уголь, а еще во что? Кроме угля, они же какие другие полезные ископаемые сформировали умершие растения и животные, кстати говоря. Ну, ты точно это знаешь. Если ты знаешь про каменный уголь, ты точно знаешь и про это.
Я помню, то, что они еще нефть
и... Да, и? Нефть и они всегда вместе. Нефть и газ. Нефть и газ, конечно. Они получились на нашей планете в результате разложения, в том числе и при участии бактерий, и при высоком давлении под землей, и при стабильной температуре, получились полезные ископаемые. Каменный уголь, нефть и газ. Да, совершенно верно. Спасибо тебе большое. Про насекомых. Ты каких знаешь насекомых древних? Вот самое известное. Ты точно знаешь, это... Миш, я знаю. Большая такая, с крыльями. Метр размах крыльев у этого насекомого. Не помнишь? Стрекозы. Гигантские стрекозы. Да, огромные стрекозы.
Я просто у этих стрекоз есть какое-то определенное название. Я сейчас пытался вспомнить его.
Я тебя понял. Да, название есть, совершенно верно, латинское. Но нам не обязательно, правильно? Нам же нужно принцип вообще понимать, какие же. Откуда мы знаем, что такие гигантские стрекозы обитали? Ведь насекомые разлагаются без остатка, у них нет костей. Откуда мы знаем? Да не догадываешься? Дело в том, что такие насекомые крупные, они оставили свои отпечатки в камнях. И благодаря их отпечаткам мы можем судить об их размерах, об устройстве их тела, о том, что строение тела древней стрекозы не сильно отличается от тела стрекозы современной. Это очень любопытно. Миш, спасибо тебе большое, друг мой, что позвонил, я тебя пораспрашивал. С удовольствием дам тебе доступ к одной из лекций. Ты сам решишь, какой лекции. Поэтому я записываю телефон твой прямо сейчас для того, чтобы прислать новый промокод для скачивания одной из лекций. Миш, спасибо тебе большое и хорошего тебе дня, друг мой, сегодня. Давай, пока-пока. До свидания. Друзья мои, мы сегодня говорим о трилобитах, о первых животных, вполне узнаваемых уже как животные. Они не выглядят как какие-то чудовища, они больше похожи на таких крупных и округлых жуков, которые обитали на дне Мирового океана в течение Кембрийского и Ордовикского периода. А затем они вымерли по разным причинам. Алло, здравствуйте, алло.
Алло,
здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Ярослав.
А ты откуда? Ярослав, подожди, Ярослав, давай, ты скажи сначала, откуда ты нам дозвонился?
Я живу в Череповце.
Из Череповца. Здорово.
Мне 11 лет. Угу. Я хочу рассказать вам про оперение, про то, что динозавры были теплокровными и пернатыми.
Так, давай про теплокровность сначала. Давай, расскажи, что ты знаешь.
В прошлом веке, в первой половине прошлого века динозавров считали холоднокровными животными.
Угу. Так.
Примерно такими же, как современные рептилии.
Совершенно верно. Так. А почему же изменилось мнение ученых?
В 1960-х годах был найден дейноних.
Так. Какой вывод сделали?
Джон Остром отметил то, что его кости очень похожи на кости Археоптерикса. И сделал вывод то, что динозавры были теплокровными.
Они могли иметь элементы теплокровности. Скорее всего, они не были полностью теплокровными, как, например, млекопитающие. Их современники, вот эти маленькие на крыс похожие существа. Но, тем не менее, есть основания думать, что некоторые из них были близки к теплокровности. В том числе, знаешь, какой интересный момент, который вот ученые приводят, объясняя эту теплокровность, что их размеры динозавров, особенно крупных динозавров, были настолько велики, что их тело просто плохо остывало с наступлением там сумерек, когда становилось темно, и солнце становилось меньше. Их тело так хорошо удерживало тепло в силу просто большого размера, что, в общем, можно было считать их теплокровными. Они в течение дня так нагревались, что за ночь они просто не остывали. Вот, возможно, с этим связано. Такие большие размеры обеспечивают некоторый шаг к теплокровности. Но в действительности теплокровными становятся уже птицы, животные с четырехкамерным сердцем, с сердцем сложно устроенным, очень мощным, которое способно прокачивать кровь по всему организму и поддерживать и участвовать в поддержании постоянной температуры тела животного. Вот как у первых птиц, скорее всего, действительно так и было. И у последних динозавров. Так что спасибо тебе, что ты об этом рассказал. У нас обязательно будут темы впереди, посвященные разным динозаврам, в том числе и с теплокровностью, и тем, которые дали начало первым птицам, то есть оперившиеся, некрупные особи, обязательно о них будем говорить. Но все это впереди. А тебе, друг мой, я, записав твой телефон, пришлю промокод к доступу, для доступа к одной из моих лекций на сайте для скачивания, чтобы можно было послушать и выбрать что-то, например, про динозавров в том числе. У меня много тем о динозаврах. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Спасибо
и вам тоже.
Спасибо, спасибо. Я рад, что тебе нравится. Хорошего тебе дня и хорошего настроения, Ярослав. Пока-пока.
Спасибо, до свидания.
До свидания, до свидания. Друзья мои, мои лекции доступны на сайте detlektor.ru, туда я их выкладываю, записываю новые, и, в общем, коллекция постоянно пополняется. Сейчас их 30 штук. Я с удовольствием продолжу принимать звонки, после чего мы перейдем к теме вымирания трилобитов. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, да, здравствуй, как тебя зовут?
Маруся.
Маруся, а что ты мне расскажешь? Да, давай, Маруся, ты мне расскажи, сколько тебе лет сначала и откуда
мне
ты дозвонилась.
Мне 10 лет, ага. Я из Москвы.
Из Москвы, прекрасно. Ну что, что расскажешь, Маруся, интересного о вымерших животных?
То, что кости у динозавров, они не разлагались, а превращались в камни.
Это правильно. Вот вторая часть твоего утверждения очень правильная. Я тебе очень благодарен, что ты подняла сейчас эту тему. Поскольку, приходя в палеонтологический музей или смотря на фотографии скелетов динозавров, все и взрослые, и дети считают, что это кости. Но ведь это не кости, правда? Это же уже камень, это камень. Что касается кости, а кость — это органический материал, она достаточно быстро разлагается. Вот в этом ты, кстати, не права. Кости разлагаются под воздействием бактерий, при участии бактерий. Вот, и от костей через некоторое время, через несколько столетий, не остается уже ничего. Но то место, которое занимала кость, например, на дне океана, заполняют осадочные породы, которые через некоторое время становятся плотнее и становятся каменными. И в результате на дне вместо кости через несколько тысячелетий уже имеется, вместо костей имеется как бы каменный слепок этих костей, каменная форма, которую они приняли. Да? И вот эти окаменелости, мы их называем окаменелостями, можно... Палеонтологи именно их и добывают, находят и обрабатывают соответствующим образом, сохраняют в хранилищах, научно-исследовательских институтах, и некоторые из них выставляют в музеях в том числе. И благодаря вот этим окаменелостям мы можем судить о том, какое было строение тела у разных животных вымерших, не только о динозаврах, конечно, речь, и о древних млекопитающих в том числе, и о древних рыбах в том числе. И благодаря знанию этого мы можем судить о том, как животные изменялись в зависимости от разных эпох, которые они проживали. Спасибо тебе большое за интересный факт. И я еще раз хочу всем напомнить, что те кости, тот материал, с которыми работают современные палеонтологи, это, разумеется, не кости, это уже давно камни. Спасибо тебе большое. Давай я сейчас запишу номер твоего телефона для того, чтобы отправить промокод для скачивания одной из лекций из моей коллекции. Хорошего тебе настроения и отличного дня.
Спасибо.
Пока-пока. Счастливо. До свидания. Друзья мои, мы движемся дальше к тем животным, которые обитали в одно время с трилобитами. Это, разумеется, и черви. у которых, которые имели очень причудливый вид, но о них судить очень сложно, потому что выводы, которые ученые делают о червях, населявших нашу планету, они опираются исключительно на отпечатки, которые были обнаружены. А так как червь, существо, которое состоит, организм, который состоит только из мягких тканей, и причем весьма рыхлых, он не всегда оставляет, они не всегда оставляли отпечатки. Вот, поэтому найти отпечатки червей можно, ну, чаще всего тогда, когда и выросты их тела были покрыты какими-то кальцификатами, какими-то твердыми включениями. Вот такие черви лучше оставляли отпечатки. Поэтому мы сейчас, глядя на отпечатки червей, в основном видим те, у которых на теле какие-то выросты, какие-то шипы, иглы имелись. И, разумеется, такие тоже были, и эти выросты, их предназначение основное — это оборона, самооборона, потому что и трилобиты, и головоногие моллюски, которые обитали в океане и бороздили его вдоль поперек, и они интересовались и нападали на этих червей, охотились на них. И червь, в общем, сам за себя никак постоять не может, кроме как имея какие-то выросты на теле, которые отпугнули бы, вот, либо, ну, причинив там боль нападающему. При этом вот животные, у которых не было большой скорости, они не могли набрать, там, спрятаться, закопаться куда-то, они начинали вырабатывать яды, они накапливали яды и пускали их в ход в случае нападения на них. Вот таких животных хищники просто избегали. И по сей день, кстати говоря, в океане живет масса червей, которые ярко окрашены для того, чтобы предупредить хищников о том, что с ними лучше не связываться. Вот к ним вообще лучше не приближаться. Они самые разные. Вот есть черви, и моллюски в том числе, да, есть черви, которые напоминают таких, знаете, плоских слизней, и на теле у них такие яркие фиолетовые выросты, очень красивые животные. А со стороны красивые, да, но они содержат в себе яд. Друзья мои, в ордовике, это следующий геологический период, начинает происходить в погоде странные явления. И океан, населенный трилобитами, которые в нем не только копошатся на дне, в том числе и плавают и на поверхности, да, которые имеют самые разные размеры, вплоть до почти метр в длину, то есть совсем гигантские трилобиты, так и трилобиты почти микроскопические, которые живут в толще океана и вместе с течениями постоянно передвигаются. Ну, вот. Так вот, весь этот огромный океан, населенный трилобитами, начинает изменять температуру, становится холоднее. В кембрийском периоде вот погода напоминала, погода на Земле напоминала погоду современных тропических стран. То есть жарко, влажно и очень комфортно для развития размножения. Вот. Такая среда очень стабильная и очень хорошая. По всей видимости, именно она привела к тому, что вот в этих теплых морях стала появляться жизнь, и возможностей для размножения, расселения было очень и очень много. Но в ордовике происходят странные события, в результате которых океан становится вдруг холодным, более холодным. С чем это связано, сказать сложно. Возможно, вот одна из гипотез. Разумеется, точно никто вам не скажет, друзья мои. Есть разные гипотезы. Есть вот гипотеза такая, как формирование гор. Горные породы выветриваются и попадают в состав почвы. Вследствие этого количество углерода в окружающей среде начинает снижаться, питательного углерода, наступает похолодание в том числе, и в силу того, что солнечного света на нашу планету начинает попадать меньше, и прогреваться океан начинает хуже прогреваться. Есть такая версия. Есть одна из версий, друзья мои, она заключается в том, что похолодание-то было, но оно никакого вреда не причинило трилобитам. И просто одновременно с похолоданием произошел всплеск гамма-излучения на Солнце. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это вообще не Солнце было, может быть, взрыв сверхновой звезды, вот, который привел к облучению Земли, а гамма-лучи, они крайне вредоносны для жизни, они разрушают мембраны клеток, они разрушают химические связи между строительным материалом внутри клеток, да, это вот белки в первую очередь, вот, нуклеиновые кислоты. Это приводило к очень серьезным мутациям, разрушению организма, неспособным, они теряли способность размножаться и потихоньку стали вымирать. Есть еще одна версия, что произошло массовое падение космических тел на Землю, каких-то астероидов, которые привели к вымиранию животных. Возможно, такие астероиды были не очень крупными, просто было их достаточно много. Поэтому они не оставили прямых следов, отпечатков на нашей планете. Вот в отличие от того, как произошло 65 миллионов лет назад, когда стали вымирать динозавры и птерозавры. Да, там вот, в области полуострова Юкатан кратер по-прежнему сохранен. Да, что касается великого ордовикского вымирания, тут такого нету. Вот. Но, тем не менее, изменение климата приводит к тому, что животные, те, которые обитали в океане, начали уменьшаться в своем количестве, и потихоньку уже в следующих периодах, которые следовали за ордовиком, это силурский, девонский период, трилобитов становится все меньше и меньше, прям в какой-то момент их почти совсем нет в этих породах, которые относятся к этим геологическим периодам, вот. А в конечном счете они полностью исчезают. Но надо сказать, что именно в ордовике, возможно, с изменением состава океана, с изменением вот в плотности, в населенности океана, может быть так, появляются первые хордовые животные. Вот это особенно любопытно. Первые хордовые. Вообще хорда — это особая такая струна, которая проходит через всю протяженность тела, организма, и как бы является осью его. И первыми хордовыми стали первые рыбы, у которых не было челюстей. Они были очень небольших размеров. Они были, знаете, по размерам, вот как современные мальки рыб. Они не были такими крупными, крошки такие, да. Питались они преимущественно, скорее всего, мертвыми органическими веществами, которые плавали в океане. И находились в положении весьма уязвимом по отношению к трилобитам, которые царствовали в океане. И, по всей видимости, именно поэтому первые хордовые, первые рыбы не могли увеличиваться в размерах, пока существует океан, наполненный трилобитами. Но с течением времени, когда трилобитов становилось меньше, первые рыбы бесчелюстные получили возможность увеличиваться в размерах потихоньку. И благодаря этому стали расселяться и по океану, в том числе, и получать новые приспособления для охоты друг на друга, для питания растительными организмами. И мы знаем, что рыбы, которые существуют и по сей день, уже, разумеется, костистые и челюстные рыбы, они по-прежнему питаются вот и друг другом в том числе, они питаются беспозвоночными, они питаются насекомыми, да, вот насекомых еще не было в ту эпоху, в древнюю, о которой мы говорим, но тем не менее рацион свой, основанный на потреблении, вот, на охоте на членистоногих, рыбы сохраняют и по сей день. И червями они питаются, и моллюсками они в том числе питаются. Вот. И получается так, что Земля меняется, проходит почти половина миллиарда лет, но рацион первых хордовых, он, собственно, практически не изменен с тех пор. Вот. Рыбы начинают развиваться и царствовать в океане. Но об этом, конечно, друзья, пойдет подробнее речь у нас уже дальше, потому что сегодня мы говорили только о трилобитах. О животных, которые царствовали на нашей планете в течение 200 миллионов лет. Просто вообразить себе тот масштаб расселения этих существ, представьте себе, и сразу становится понятно, кому в действительности планета принадлежит. Я вернусь к своему тезису о том, что именно членистоногие были и остаются хозяевами нашей планеты еще с тех пор, когда впервые появились трилобиты, заполнили весь океан. Да, они вымерли, но, по всей видимости, их потомки, давшие начало классу насекомых, которые стали гораздо более совершенными, чем ракообразные, которые, казалось бы, ближе к трилобитам, только подтверждают эту мысль. Насекомые кругом. И спасибо насекомым за то, что дают нам возможность узнать больше о их древних предках трилобитах. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Счастливо.